новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Здравствуйте. На Украине завершился первый тур президентских выборов. Как западная пресса оценивает ситуацию с безопасностью в Афганистане? Из турецкой тюрьмы освобожден человек, стрелявший в Папу Римского. Эти и другие темы, а также рубрики «Наука» и «Мировая политика» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Боевики «Талибан» атаковали сегодня центр Кабула. Основной целью вооруженной группы стали здания государственных учреждений, в частности, президентский дворец, Министерство юстиции и Национальный банк Афганистана. Атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. Отказ Нижней палаты Национального собрания страны во второй раз утвердить большинство кандидатов из правительственного списка Хамида Карзая, как отмечают эксперты, сказывается на ситуации с безопасностью в Афганистане. У микрофона моя коллега Малика Рахманова.
Вооруженная атака началась сегодня утром. В центре Кабула прогремело два взрыва. В первом случае террорист-смертник подорвался на машине рядом с Министерством образования. Это первый, по мнению экспертов, налет талибов на Кабул такого масштаба. Ответственность за нападение на город взяло на себя движение «Талибан». Представитель движения заявил, что атака боевиков нацелена на здания государственных учреждений и отель. В вооруженном налете задействованы 20 членов «Талибан», среди них и террористы-смертники. Активная перестрелка шла у президентского дворца, отеля «Сирена», здания Центрального банка и Министерства юстиции. По сообщениям информационных агентств, талибы захватили более двух зданий. Загорелся торговый центр. Находящиеся в домах люди в панике и боятся выходить на улицы. В настоящее время сообщается, что правительственные войска с помощью объединенных сил НАТО сумели взять ситуацию под контроль. Однако в городе все еще слышны выстрелы. Президент Хамид Карзай осудил действия боевиков и назвал случившееся террористической атакой.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому дворцу. Это одна из угроз безопасности Афганистана. Лишь одна из угроз. Есть и более страшные угрозы для Афганистана, которые могут нанести ему еще больше вреда. Это внутренние и внешние угрозы, которые стоят перед Афганистаном.
По данным Министерства внутренних дел Афганистана, в результате перестрелки и взрывов погибли 9 человек, включая 4 боевиков-талибов. Среди них и подорвавшие себя 2 смертника. Госпитализированы порядка 40 раненых, среди них и мирные жители. Вот что по поводу случившегося в столице Афганистана заявил представитель Объединенных сил НАТО генерал Эрик Трэмблей.
Со стратегической точки зрения мы ожидали, что может быть предпринято какое-то сенсационное нападение, подобное тому, что произошло утром в понедельник. Но оно в конце концов продемонстрировало способность афганских сил безопасности справиться с ситуацией, показало уровень их умений и опыта, которые помогают им справиться с боевиками, нейтрализовать их и восстановить спокойствие в Кабуле.
Стоит отметить, что атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. За последний месяц афганский парламент дважды отвергал половину из предложенных президентом Хамидом Карзаем кандидатур министров. В первый раз депутаты одобрили лишь 2/3 из 24 кандидатов, предложенных президентом. Во второй раз парламенту пришлось прервать каникулы и собраться на специальном собрании для утверждения очередного министерского списка. Однако 11 мест в правительстве все еще остаются вакантными. Депутаты ушли на каникулы, так и не утвердив весь состав кабинета министров страны. Эксперты считают, что отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов правительственного списка Хамида Карзая во второй раз сказывается на ситуации безопасности в Афганистане. Стоит отметить, что сегодня в столице Афганистана должно было быть приведено к присяге новое правительство страны. Малика Рахманова для Радио Свобода.
А сейчас об откликах на это событие в западной прессе мы поговорим с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Естественно, что и сообщения крупнейших телекомпаний, и CNN, и BBC, и других, и на сайтах газет, везде пишут в основном, пока, по крайней мере, естественно, только о фактических событиях, о взрывах, о нападении на отель, о нападении на супермаркет, о нападении на правительственные здания. Первых, так сказать, стратегических или оперативных откликов крупного политического или международного масштаба, естественно, нет. Но вот что любопытно. Значит, атака была совершена тогда, именно в те часы, когда приводились к присяге некоторые члены нового кабинета министров Афганистана. Я напомню, что целиком кабинет еще не сформирован, что существуют довольно серьезные споры и даже, в общем, довольно скандальная ситуация вокруг создания этого правительства. Вот те министры, которые вот точно войдут в это правительство, они сегодня приносили присягу, и в эти самые минуты Талибан начал вот эти атаки. Это очень важно. Это говорит о том, что, во-первых, талибы прежде всего работают не для того, чтобы переменить стратегическую или военно-политическую ситуацию в Афганистане. Они работают прежде всего на имидж. На имидж Карзая, на имидж его правительства и на имидж, естественно, международных сил. И апеллируют они прежде всего, конечно же, к избирателям тех стран, которые послали туда свои вооруженные силы.
Кирилл, делаются ли какие-нибудь серьезные дипломатические выводы вследствие вот этих событий?
Ну, до дипломатических выводов еще довольно далеко. Во-первых, нужно, чтобы завершились эти атаки, что стал ясен весь масштаб того, что произошло. Хотя, в общем, сейчас уже понятно, что такого, кажется, в последние годы в Кабуле не происходило. Но здесь, опять-таки, расчет талибов очень прост. Они демонстрируют, что Карзай и его правительство, и вооруженные силы, и полиция Афгана, созданное при участии западных специалистов, они не контролируют ситуацию. Они не в состоянии предотвратить вот такое масштабное нападение в столице страны. Из этого делается, соответственно, два вывода. Первое. Карзай недееспособен. Б. Это то, что вот все эти годы международные операции в Афганистане, в отличие от Ирака, операции, которая была поддержана Организацией Объединенных Наций, вот все эти годы пошли на смарку. И талибы очень рассчитывают на то, что общественное мнение, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, окончательно отвернется от идеи завершения афганской кампании и заставит правительство начать постепенное сворачивание этой операции и вывод войск. Вот такой стратегический план, и надо сказать, что перед нами война уже, конечно, 21 века, когда воюют не одни вооруженные силы с другими, и даже не инсургенты, повстанцы с вооруженными силами, а война идет на поле, ну, скажем так, политических имиджей, на поле масс-медиа, на поле общественного мнения. А это очень важный вопрос, потому что речь идет о демократических странах, которые послали войска в Афганистан.
Спасибо, Кирилл. Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, который внимательно следит за откликами на события в Кабуле в западной прессе. В Москве сейчас 17:15. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В украинском городе Луганск при взрыве в больнице погибли 5 человек. В Назранском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в 2 населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронено около 70 тысяч погибших. В 9:00 по московскому времени слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот некоторые темы программы. Чего нам ждать и не ждать от десятых? Гость, автор книги о прогнозах Поль Майлом. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Русские перспективы Грэмми. Шопиньяна. Кинообозрение с Андреем Загданским. Шерлок Холмс для 21 века. И книжное обозрение Марины Ефимовой. Шерлок Холмс в кино и в книгах. Мы В эфире «Время свободы», и мы переходим к главной теме этого часа. Центризбирком Украины продолжает подсчет голосов на президентских выборах. Уже ясно, что борьбу за пост главы государства во втором туре, который пройдет 7 февраля, продолжит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В президентских выборах на Украине приняли участие 25 из 37 миллионов граждан, имеющих право голоса. По результатам обработки Центризбиркомом свыше 90% бюллетеней Виктор Янукович набирает более 35%, Юлия Тимошенко – почти 25%. Третий результат у банкира Сергея Тегибко – свыше 13%, и четвертый у лидера фронта перемен Арсения Яценюка – почти 7%. От того, кому достанутся голоса этих и других кандидатов 7 февраля, во многом зависит окончательный исход президентских выборов на Украине. Комментируя первые итоги голосования, Юлия Тимошенко заявила:
Я могу сказать, что несмотря на то, что демократический сектор был раздроблен, все же мы показали, что между результатом Януковича и моим большого разрыва нет. А это значит, что во втором туре у нас есть абсолютный шанс победить.
О готовности к сотрудничеству с выбывшими кандидатами сразу же заявили и премьер-министр, и лидер партии регионов. От переговоров с кем-либо из них уже отказались Тегибко и Яценюк. Последний обвинил фаворитов кампании в использовании грязных политтехнологий.
Это мне напоминало, знаете что, такой футбольный матч. То есть вышел Яценюк в майке, в шортах, поиграть в футбол с Тимошенко и с Януковичем. А они вдвоем тоже вышли на это же футбольное поле. Но как-то странно. С бейсбольными битами. Причем вместе. И в касках.
Согласно результатам воскресного голосования, у действующего главы государства Виктора Ющенко 5-е место. Более 5% голосов. О поражении украинского президента говорит его бывший советник, российский оппозиционер Борис Немцов.
Это уже все-таки становится больше украинской историей. Он мне напоминает Ельцина, ну, конечно, такой украинский Ельцин, в том смысле, что очень многие люди возлагали на него огромные надежды, очень многие люди связывали победу на Майдане с успехом Украины, с повышением уровня жизни. К сожалению, ничего этого не произошло, люди быстро разочаровались.
Тем не менее, у нынешнего президента есть шанс остаться в большой политике. Вполне вероятно, что Ющенко вместе со своей партией «Наша Украина» будет участвовать в весенних досрочных выборах в Верховную Раду. Между тем, в Центризбирком Украины, по словам члена ЦИКа Михаила Ахендовского, пока не поступали заявления о серьезных нарушениях на выборах.
Сообщений о каких-либо серьезных, значимых нарушениях нет. Конечно, мы не исключаем того, что кандидаты на пост президента Украины, недовольные собственным результатом, возможно, будут пытаться обжаловать соответствующие действия Центральной избирательной комиссии.
О готовности обжаловать результаты первого тура накануне заявил получивший на выборах более 2% голосов председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Глава парламента утверждает о массовых нарушениях в ходе голосования, таких как подкуп избирателей и использование административного ресурса. Вместе с тем, делегация наблюдателей Совета Европы считает, что состоявшиеся на Украине выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Политические эксперты, анализирующие итоги первого тура выборов президента Украины, по-разному отвечают на вопрос о том, сможет ли Юлия Тимошенко во втором туре голосования ликвидировать отставание в 10 или 12% голосов избирателей от своего соперника Виктора Януковича. На эту тему мой коллега Андрей Шары беседовал с киевским политологом Константином Бондаренко, директором Института проблем управления имени Горшенина. Эксперт обращает внимание на то обстоятельство, что сама идеология голосования во втором туре может быть другой.
Во втором туре выборы будут проходить совершенно по другому сценарию, и совершенно другие будут вводные. Будет абсолютно иная явка избирателей, будут дополнительные мобилизационные ресурсы. И если в первом туре избиратели голосовали за тех кандидатов, которые им нравятся, то второй тур – это голосование за наименьшее зло, голосование против кого-то из кандидатов. Пока что выглядит ситуация таким образом, что у Тимошенко лучше мобилизационный ресурс, поскольку большая часть голосов избирателей Яценюка, значительная часть голосов избирателей Тегибко, значительная часть голосов избирателей Ющенко, Дягнебока и прочих кандидатов отойдут именно к Тимошенко.
Чем вы объясняете успех на выборах Сергея Тегибко?
Народ действительно поверил в то, что может появиться новый, прагматичный, не отягощенный комплексами прошлого, не заангажированный в коррупционные действия, в коррупционные процессы политик с европейской ориентации, но при этом который защищает позицию добрососедских отношений с Российской Федерацией.
Его не рассматривают как агента Москвы в Киеве?
Нет, его не рассматривают как агента Москвы. Более того, российский фактор, как и фактор западный, не играл особой роли в ходе этой избирательной кампании. Даже если кому-то из кандидатов пытались пришить ярлы пророссийского кандидата, народ в это не очень-то верил.
Кто голосовал за Тегибко, как вы думаете?
В основном за Тегибко голосовало население крупных городов, в основном представители среднего класса, это в основном представители интеллигенции, люди, которым есть что терять, кроме своих цепей.
Вы думаете, что у него, как у политика, есть будущее?
Конечно, если он только не самоуспокоится, если он только не набрал этих 13% для своей коллекции, условно говоря, и не успокоится на этом. У нас грядут сейчас выборы в местные советы, в местные органы власти, возможно, у нас будут выборы в парламент. И если Сергей Тегибко сегодня же уже, на следующий день после выборов, не начнет создание своей новой политической силы, о которой он заявил, и если он не начнет партийное строительство, то, соответственно, он тогда обречен на забвение. 15,5% – это не его ядерный электорат, это не тот электорат, который сохранится при любой погоде.
Тегибко заявил о том, что не призовет своих избирателей голосовать ни за одного из двух оставшихся в игре кандидатов. Тем не менее, существует возможность, что он войдет в альянс либо с Януковичем, либо с Тимошенко?
Я думаю, что Тегибко сделал это заявление достаточно эйфоричным в таком состоянии, после того, как он получил этих 13,5%. В то же время, я думаю, что реалии таковы, что с Тегибко начнут сейчас торговаться, и тот, кто наилучшим образом сможет использовать Тегибко, тот тоже может рассчитывать на победу.
Вы упомянули о том, что у Юлии Тимошенко лучший мобилизационный ресурс. А почему она проиграла выборы у себя на родине, в Днепропетровске?
Говорят, нет пророка в своем отечестве. Днепропетровск очень специфический город, и во многом она может также поблагодарить и свою команду в Днепропетровске за вот этот проигрыш. Дело в том, что многие люди из ее команды в Днепропетровске воспринимаются как очень одиозные фигуры.
5 лет назад говорили о расколе Украины желто-голубом или оранжево-синим. Сейчас такого раскола нет?
Сейчас такого раскола нету. И еще в ходе избирательной кампании было отмечено, что нету классического противостояния двух кандидатов, кандидатов, которые там олицетворяют собой Восток, Запад. На этих выборах это противостояние было слишком размыто. Было противостояние в иной сфере. Старые, новые, вопрос моральности и так далее. Но не вопрос Запада, Востока, не вопрос геополитических ориентиров, не вопрос ценностей делил Украину.
Как же тогда выбирать между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем?
По большому счету будут голосовать не столько за Тимошенко или Януковича, сколько будут голосовать против. Потому как действительно существует большое количество людей, которые боятся прихода Тимошенко, связывая с Тимошенко возможные откаты от демократии. Возможно, что точно так же будут бояться Януковича, поскольку понимают, что Янукович — это продолжение войны между ветвями власти, плюс ко всему удар по престижу власти.
О президентских выборах на Украине мой коллега Андрей Шары беседовал с киевским политологом Константином Бондаренко.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Время свободы». Международные силы наращивают усилия по оказанию помощи Гаити, которая пострадала от катастрофического землетрясения. Среди погибших и пропавших без вести граждане более чем 20 стран. Международный Красный Крест оценивает число жертв землетрясения примерно в 50 тысяч. Но власти Гаити и гуманитарные организации утверждают, что могли погибнуть до 200 тысяч человек. Доставка гуманитарной помощи пострадавшим затруднена из-за полностью разрушенной инфраструктуры в столице Гаити Порт-о-Пренсе и ее окрестностях. Франция активно участвует в спасательных операциях на Гаити. Живущие во Франции гаитяне до сих пор связывают эту страну с ее бывшей колонией и своей родиной. С подробностями наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Французские спасатели прибыли первыми в разрушенную столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Уже на следующий день после землетрясения, в среду 13 января, 40 спасателей и кинологов с островов Мартиника и Гваделупа, заморских департаментов Франции, приступили к поиску выживших. На сегодняшний день 240 французских спасателей работают на острове. Министерство обороны задействовало 2 военных корабля и 5 самолетов в рамках операции землетрясения на Гаити 2010. История отношений между Францией и ее бывшей колонией Гаити сложная. В начале 18 века остров стал первым в мире независимым государством, населенным темнокожими гражданами. Но Гаити пришлось выплачивать Франции отступные за свою независимость более 60 лет. Сегодня две страны связывают общий язык, культура и около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. На момент землетрясения на Гаити находилось около 1400 французов. Сейчас половина из них покинула остров. 12 человек погибли, от 30 до 50 считаются пропавшими без вести. В субботу несколько сотен человек присутствовали на панихиде по погибшим в Парижском соборе Нотр-Дам. В четверг в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози выступил с речью о ситуации на Гаити.
Мы должны использовать эту катастрофу, еще одну в череде многих обрушившихся на это государство, чтобы помочь народу Гаити раз и навсегда избавиться от так долго тяготеющего над ним проклятия. Гаити не написано народу быть мучеником. Эта новая трагедия может быть последней, если только международное сообщество объединится, чтобы вместе помочь этой стране. Я предложу президенту Обаме, чтобы Соединенные Штаты, Бразилия, Канада и другие страны взяли на себя инициативу по созыву международной конференции по восстановлению и развитию Гаити. Я буду обсуждать вопрос с президентом Бразилии Лулой и с премьер-министром Канады Харпером. Мы будем работать с Европейским Союзом для того, чтобы выделить значительные средства на восстановление этой страны.
Еще одна неразрывная нить между двумя странами – это усыновленные французами гаитянские дети. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Таким образом, Франция – усыновитель номер один на острове. На сегодняшний день около 1500 французских семей ожидают завершения оформления документов для усыновления гаитянских детей. Многие из них не получали никаких вестей от детей со вторника, когда землетрясение обрушилось на остров. На прошлой неделе приемные родители объединились и создали коллектив за вывоз во Францию детей, находящихся в процессе усыновления. Родители написали петицию президенту страны и министру иностранных дел с просьбой ускорить вывоз детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове, нехватку продуктов и воды. В воскресенье приемные родители устроили символическую акцию в центре Парижа. Около 50 человек положили пустые бутылки с фотографиями и именами детей у здания Министерства иностранных дел на набережной Арсе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. Итоги первого тура президентских выборов на Украине Виталий Портников обсуждает с политологами Андреем Ермолаевым и Игорем Ждановым. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 часов утра по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Ближайшие полчаса рубрики «Наука» и «Мировая политика». А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 9 человек, в том числе 4 боевика. В украинском городе Луганск при взрыве в больнице погибли 5 человек. По предварительным данным, в реанимационном отделении из-за нарушений техники безопасности взорвался кислород. На Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в 2 населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. В Берлине впервые в истории проходит совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронены около 70 200 тысяч погибших. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга 31 января на Триумфальной площади. Предыдущий митинг в защиту конституционной нормы о свободе собраний 31 декабря разогнала милиция. В Свердловском областном суде начался процесс по делу о бунте Кировградской колонии для несовершеннолетних в 2007 году. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмет Али Акджа, человек, стрелявший в папу римского Иоанна Павла II. В Тегеране начался судебный процесс над 5 участниками декабрьских антиправительственных демонстраций. Им грозит смертная казнь. Верховный суд Мьянмы начал сегодня рассматривать апелляцию лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи на продление срока ее домашнего ареста. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российская армия пополнила печальную статистику смертей. Солдат срочной службы Денис Кузьменко, призванный в ряды вооруженных сил из Мурманска, погиб, прослужив чуть больше месяца. Обстоятельства гибели сейчас выясняются. Сегодня в Мурманск доставили тело солдата срочной службы Дениса Кузьменко. С подробностями из Мурманска Максим Байков.
В конце прошлого года родственники и друзья провожали юношу в армию, думая, что год службы пролетит незаметно. Однако хватило 39 дней, чтобы родителям пришлось встречать груз 200.
Уходил он крепкий парень, 1,90-85 м вес. Все соответствовало. Есть у нас эти все документы. Чистое сердце, легкие чистые, никаких проблем. А теперь выясняется, что сердечная недостаточность, какой-то отек легких.
Такое объяснение Михаилу Кузьменко, отцу погибшего солдата, дали в Мурманском военкомате. С прессой там общаться наотрез отказались. Со слов родителей, Денис еще до Нового года чувствовал себя плохо. Поднималась температура и был кашель. Но во время новогодних каникул на это никто из командиров внимания не обращал.
Его ставят в наряд. Будучи он больной, был его в наряд. А потом уже, когда ему сильно было плохо, видимо, его снимают с наряда, там кладут, там, не знаю, отдыхать там в кровать. Буквально через каких-то 4 или сколько-то там 5 часов ему совсем плохо. Ну, в реанимацию, а там поселок. Районная больница, что ли? Реанимация не помогает и делают заключение, что поздно.
По мнению родителей, смерть сына наступила из-за халатного отношения военных к своим обязанностям. Заболевший солдат вовремя не получил лекарств и был избит старослужащими, что вкупе и могло привести к таким непоправимым последствиям.
Он говорит, объясняет так, что папа на тумбочке стоял, все там, ну, несколько замечаний сделал полковник. Ну, просто говорит, вот один, ну, не помню, как назвал он его, рот или нет. Подошли там один или сколько-то. Говорят, заткнись, скотина, там спать мешаешь. Или противогаз тебе. Ну, пытались ему надеть противогаз, чтобы его кашель не слышать. Но он большой и глупый. Он говорит, я не дамся. Ну, они это самое. Ну, значит, получишь. 3 или 4 раза в грудь. Ну, я не знаю, там, ну, это так, по телефону. Сколько там уж раз, не знаю.
Как отмечает председатель местного комитета солдатских матерей Галина Хорева, для того, чтобы выяснить, кто виноват в смерти солдата, необходима повторная экспертиза.
Ну, у родителей нет средств на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы, поэтому здесь будет зависеть от того, как сработают официальные органы. Тогда можно будет говорить о дальнейшем. Расследование это будет, не расследование, кто виноват, обвинять ли в этом командование части, по халатности он погиб, или там действительно, как подозревает отец, были какие-то неустанные отношения и физическое воздействие на их сына.
Похороны погибшего солдата намечены на завтра. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете «Время свободы». В Турции из тюрьмы освобожден Мехмет Али Акджа, бывший член праворадикальной организации «Серые волки», стрелявший в папу римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года на площади Святого Петра в Риме. Понтифик тогда был серьезно ранен. Али Акджа, которому сейчас 52 года, провел за решеткой почти 30 лет. После 19-летнего заключения в Италии за покушение на папу римского он отбыл также 10-летний срок в Турции за убийство журналиста в 1979 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Имя Мехмеда Али Акджи стало впервые известно в феврале 1979 года после убийства известного турецкого журналиста Абди Пикчи, главного редактора популярной газеты «Милиет». В то время Турция переживала период политической нестабильности. Улицы терроризировали ультранационалистические группировки, из которых самые сильные, многочисленные и организованные были серые серые волки. К ним примкнул и Аджа, провинциальный студент, приехавший в Стамбул в поисках лучшей жизни. Хотя Аджа полностью отрицал свою связь с националистами, факты говорили против него. Биограф Аджи, журналист Сейгель Эстюрк, уверяет, что Аджа, убивая известного журналиста, действовал по их заданию. В Турции Аджа получил 10 лет тюрьмы за убийство в 1979 году главного редактора газеты «Милиет» Абди Пикчи и 2 вооруженных налета. Потом он бежал из заключения и в 1981 году совершил покушение на папу римского в Риме, выстрелив в него из пистолета «Браунинг». Террорист был приговорен к пожизненному заключению и провел почти 20 лет в одиночной камере в итальянской тюрьме. Там его посетил папа римский. Акджу, который взял всю вину за преступление на себя, сочли убийцей-одиночкой и приговорили к пожизненному заключению, которое тот отбывал в Италии. Свой поступок турок объяснял тем, что папа римский якобы нес личную ответственность за нападки Запада против ислама. Следствие установило, что планы убить Иоанна Павла II Акджа вынашивал почти 1,5 года. Биограф Акджи – журналист Сейгель Эстюрк.
В 2000 году террорист был помилован и депортирован на родину. К тому времени Турция отменила смертную казнь, и его ждало пожизненное заключение. После общей судебной амнистии, вследствие юридической путаницы, террорист был условно освобожден. На выходе из тюрьмы его встречала большая толпа, из которой доносились возгласы приветствия, а к ногам бывшего заключенного даже бросали цветы. Тогдашний министр юстиции Турции Джемиль Чичек, однако, заявил, что террориста выпустили из тюрьмы по ошибке. Его снова взяли под арест. Акджа всегда уверял, что не страдает психическими недугами. Однако многие сомневались в его нормальном психологическом состоянии. По данным турецких СМИ, после выхода из заключения Акджа несколько дней проведет в Анкаре вместе со своей семьей в одном из отелей. На свободе он хочет жениться, а потом планирует выехать в Италию, чтобы помолиться на могиле Иоанна Павла II в Ватикане и окончательно там поселиться. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Британские политики и эксперты активно обсуждают политический скандал в Северной Ирландии. Семейные неурядицы первого министра правительства Ольстера Питера Робинсона обернулись серьезными политическими проблемами, которые, как считают некоторые наблюдатели, грозят повернуть вспять мирный процесс в провинции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Стало известно, что у жены первого министра правительства Северной Ирландии, 60-летней Айрис Робинсон, матери троих детей, 1,5 года назад был роман с 19-летним владельцем кафе в Белфасте. Возможно, что эта связь повлияла бы лишь на ее собственную политическую карьеру. А миссис Робинсон была членом британского парламента и членом ассамблеи Ольстер. Однако одновременно стало известно о том, что она помогла своему любовнику наладить бизнес, заставив двух местных девелоперов оплатить покупку оборудования для кафе в размере 50 тысяч фунтов. А когда отношения между любовниками были прерваны, она потребовала деньги обратно. Получив деньги, она не задекларировала их, как того требует закон, ни в британском парламенте, ни в ассамблее Ольстера. Об измене она сообщила мужу после попытки самоубийства и глубокой депрессии. Но незадекларированные средства вызвали серьезный скандал, тем более, что возникло подозрение, что ее супруг был в курсе всей этой махинации. Муж ее простил, но политические противники не простили мужа и потребовали его отставки. Айрис Робинсон уже исключена из демократической юнионистской партии, которую возглавляет ее муж, и ушла в отставку из обоих парламентов. Политическую остроту конфликту придает то обстоятельство, что скандал возник в разгар завершающего этапа переговоров между юнионистской и республиканской фракциями Североирландской ассамблеи о разделе власти в Ольстере, после чего британское правительство намерено передать полицию и все правовые учреждения провинции под юрисдикцию местных властей. В этой ситуации Питер Робинсон взял отпуск на 1,5 месяца для улаживания семейных дел и обдумывания своей политической судьбы. Политическое крыло ИРА, партия Шин Фейн, уже предупредило, что возвращение Робинсона на свой пост чревато пролечом всего мирного процесса в Ульстере. В интервью «Радио Свобода» скандал в Северной Ирландии комментирует известный британский журналист и политический аналитик Майкл Биннин.
Любовная связь миссис Робинсон выходит далеко за пределы семейного скандала. Он заставил всю Северную Ирландию и большую часть Британии смеяться над тем, что возникшая ситуация так напоминает сюжет комедийного фильма «Выпускник». Ирония всего этого дела состоит в том, что женщина, которая не уставала говорить о моральных проблемах, причем в очень жестких выражениях, оказалась лицемером. Многими это воспринимается как гротеск. В результате общественное внимание к этому делу и давление на него приобрели невероятный масштаб. А это означает, что финансовые нарушения миссис Робинсон оказались в центре внимания общественности. Сложность усугубляется еще тем, что демократическая юнионистская партия тесно сотрудничает с ее бывшим лидером Иэном Пейсли, настоятелем одной из крупнейших церквей Ульстера. А это означает, что для него и его паствы этот адюльтер прежде всего достойное осуждение серьезный моральный проступок.
Окажет ли этот скандал серьезное влияние на соглашение о разделе власти между юнионистами и республиканцами в правительстве Северной Ирландии?
Почти несомненно. Если в результате скандала Питер Робинсон уйдет в отставку, то это поставит под угрозу соглашение о разделе власти в Ольстере, ибо с уходом Робинсона с поста первого министра вынужден будет уйти в отставку его заместитель, представитель партии Шин Фейн, а это вызовет распуск ассамблеи Ольстера и назначение новых выборов. Не исключено, что за этим последует раскол в крупнейшей демократической юнионистской партии, и партии Шин Фейн, как самой крупной, будет предложено сформировать правительство. Это наверняка ухудшит и без того напряженное личное отношение между лидерами партии Шин Фейн и юнионистскими партиями. Жертвой этого политического кризиса станет последний этап соглашения о разделе власти, о котором идут переговоры. В это соглашение, в частности, входит передача центральным правительством в Лондоне правительству Ольстера руководства местной полиции и всеми правовыми учреждениями. Обе стороны сейчас дебатируют этот вопрос, и без того напряженные отношения между ними могут еще более ухудшиться.
Ожидаете ли вы, что Питер Робинсон все же уйдет в отставку?
Вероятно, он надеется вернуться в правительство и рассчитывает, что все обойдется. Думаю, однако, что сделать это будет очень непросто. Пока не ясно, кто займет пост первого министра в случае его отставки. В равной мере нет уверенности в том, что правительство Ольстера сохранится в своем нынешнем виде и не будут назначены новые выборы.
А какова позиция британского правительства в этом деле?
Британское правительство наблюдает за этой ситуацией с определенным опасением. Дело в том, что если межпартийное соглашение о разделе власти не состоится, то многие по обе стороны противостояния в Ольстере займут более радикальные позиции. Среди ирландских республиканцев немало тех, кто недоволен, что ирландская республиканская армия прекратила вооруженную борьбу. Они хотели бы возобновления войны с Британией. Часть отколовшихся от ИРА республиканцев уже возобновила террористические акции. Среди юнионистов также немало сторонников жесткой линии. Они ищут повода повернуть вспять все мирные завоевания. Если это произойдет, мирный процесс застопорится, вновь начнется кровопролитие и все вернется назад. Так что британское правительство очень встревожено и делает все возможное, чтобы обеспечить завершение финального этапа мирного соглашения, независимо от того, какие проблемы возникнут с юнионистским руководством.
Говорил известный британский журналист и политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в 2 населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В Берлине впервые в истории проходит совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронены около 70 тысяч погибших. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Продолжается программа «Время свободы». Не один месяц уйдет на ликвидацию последствий мощного землетрясения, произошедшего в нескольких милях от побережья Гаити. Точное количество его жертв до сих пор неизвестно. Ожидаются и повторные толчки. Можно ли предсказывать такие катастрофы заранее? С ведущими российскими учеными-сейсмологами беседовала научно-обозреватель «Радио Свобода» Анна Шаталова.
У побережья Гаити 12 января произошли два землетрясения магнитудой примерно 7,6 баллов по шкале Рихтера. Поскольку эпицентр и очаг землетрясений располагались в черте крупного города Порто-Пренс, далеко не самые сильные колебания земной коры все же привели к аномально большому числу жертв и разрушений. Из-за низкого уровня жизни и несоблюдения норм строительства на Гаити местные дома не были приспособлены к эксплуатации в сейсмоопасных зонах. По мнению заместителя директора Института физики Земли Российской Академии Наук Евгения Рогожина, землетрясение на Гаити было вполне ожидаемо.
Была ли сейсмоопасна эта область? Да, это давно известно, что область была сейсмоопасна. Она входит в сейсмический пояс Карибского бассейна. Это значит север Венесуэлы, вот эти Антильские острова. Там юг Кубы, Гаити, Мартиника. Все эти области весьма сейсмоопасны. То есть они могут подвергаться землетрясениям с интенсивностью до 10 баллов. Это известно, и нечего тут скрывать, что это было известно и властям этой страны. Если же говорить о предсказании времени, вот когда именно должно было произойти это землетрясение, то этот вопрос, особенно в краткосрочном аспекте, практически в мире нигде не решен. Что касается Гаити, то там вообще нету никакой ни науки, никаких систем наблюдений. Никто вообще об этом не думает. Поэтому кто там мог это предсказать? Я думаю, что это просто абсурдный вопрос.
По словам Евгения Рогожина, у побережья Гаити до сих пор продолжаются повторные толчки. А в течение месяца в этом регионе возможно еще одно довольно сильное землетрясение магнитудой порядка 6 баллов по шкале Рихтера. На территории России сейсмоопасные области занимают около 30%. Наиболее уязвимы Дальний Восток, Камчатская зона, Сахалин, район Байкала и прилегающих хребтов, Алтай, Саяны и Северный Кавказ. Хотя на счету Института физики Земли есть ряд примеров удачных сейсмопрогнозов, Евгений Рогожин отметил, что их построение до сих пор является делом неблагодарным.
В научном смысле прогнозировать землетрясения, наверное, более-менее успешно можно на уровне долгосрочном и среднесрочном. Долгосрочный – это примерно там в пределах десятка лет, среднесрочный – это в пределах года, двух. А краткосрочный прогноз – это месяц, неделя, день, минута, секунда. Мне кажется, что сейчас наука до этого не доросла, потому что страны, которые занимаются этим гораздо более серьезно, такие как Китай, Япония, США, и они не достигли больших успехов в краткосрочном прогнозировании. Второй вопрос. Что дальше делать с этими прогнозами? Да. Понимаете, тут надо же иметь какую-то программу реагирования властей на это дело. Не только, причем МЧС, а именно властей местных.
С этим согласен заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии РАН Леопольд Лобковский.
Такого более детального прогноза нет. Но если бы было бы серьезное финансирование правительства, конечно, можно было бы сделать такую систему приборов, датчиков, которые могли бы измерять деформации, там какие-то признаки. То есть когда-нибудь это, наверное, будет, но это требует очень-очень больших материальных ресурсов, прежде всего, ну, вообще желание что-то сделать в этом плане. Американцы делают такие специальные буи, но это, например, прогнозы цунами, которые расставляются достаточно далеко от берега, и они фиксируют волну. Вот они на Аляске расставлены, так сказать, у нас пока этого нет.
По словам Лобковского, трагедия на Гаити имеет важное научное значение. Ранее считалось, что не во всех сейсмоопасных местах, так называемых зонах субдукции, можно ожидать сильнейшие землетрясения. Однако теперь это стало совершенно очевидным.
Если мы вернемся к катастрофе 2004 года в Индийском океане, которая вызвала гигантское цунами, то считалось, что вот эта часть зонской дуги, северная, там зона скольжения плиты, и потом она считалась такая аномально разогретая. Были точки зрения, что там и не будет никогда сильных землетрясений, поэтому и не было особенно такого ожидания. Но тем не менее случилась катастрофа. После этого следующее событие, которое мы предсказали, то, что могут быть сильные землетрясения и цунами сильные в центральной части Курильской гряды, которая тоже считалась, в принципе, аномальной зоной, где землетрясения могут и не проявляться больше. Мы написали ряд статей и утверждали, что там будут землетрясения, и они действительно были. И вот, наконец, Гаити. Тоже там такая своеобразная ситуация, там давно не было землетрясения. Но считалось, что это такая небольшая зона субдукции, там плита не очень, может быть, такая погружающаяся, не очень протяженная. И считали, что там и не будет сильных землетрясений таких. Оказалось, что это не так.
Ученые напомнили, что россиянам не стоит терять бдительность ни дома, ни за границей во время отпуска. Ведь излюбленные места их отдыха – Турция, Греция, Италия, Балканы – находятся в зоне повышенной сейсмической активности. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Демократическая партия и Белый дом предпринимают все возможное, чтобы уберечься от жестокого политического поражения. Во вторник в Массачусетсе пройдут выборы, на которых будет избираться представитель от штата в Сенате, на место, которое свыше 40 лет занимал скончавшийся несколько месяцев назад Эдвард Кеннеди. Если верить опросам общественного мнения, за кандидатом республиканцев накануне выборов было небольшое преимущество. Для демократической партии победа республиканцев в крайне либеральном штате будет сродни политическому катаклизму, рассказывает Ян Рунов.
Это место в течение 46 лет, вплоть до своей смерти в августе прошлого года, занимал Эдвард Кеннеди, которого называли флагманом демократической партии. Демократы уверены, что это место должно принадлежать их кандидату, каким является генеральный прокурор штата, 56-летняя Марта Кокли. Если она победит, демократы сохранят 60 мест, то есть большинство в Сенате. Но перед самыми выборами, как показали опросы общественного мнения, за кандидата от демократической партии Массачусетс избиратели готовы отдать меньше голосов, чем за 50-летнего республиканца Скотта Брауна, юриста, отставного подполковника Национальной гвардии. Если победит он, последствия могут быть общенациональными, поскольку из-за одного потерянного места демократы в Сенате потеряют абсолютное гарантированное преимущество, и это может помешать принятию реформы здравоохранения. А Браун уже заявил, что он против реформы, затеянной президентом Обамой. Сам президент, чувствуя надвигающуюся угрозу, активно поддержал Марту Кокли. Он сообщил об этом в электронных средствах информации. Ожидалось даже, что он лично прибудет в Массачусетс незадолго до выборов, чтобы агитировать за демократического кандидата. Активно выступали за Марту Кокли семья Эдварда Кеннеди и бывший президент Билл Клинтон, который специально для этого прибыл в Массачусетс, несмотря на всю занятость помощью Гаити. Для поддержки республиканского кандидата в штат приехал бывший кандидат в президенты от республиканской партии Рудольф Джулиани. Борьба за место сенатора носит очень острый характер и выходит далеко за рамки штата. Об этом говорит Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Индепенденс.
Если победит Браун, это будет иметь огромное общенациональное значение и еще раз подтвердит, насколько и Белый дом, и Конгресс теряют поддержку большинства избирателей. Обычно победа того или иного кандидата объясняется не их заслугами, а ошибками их оппонентов, республиканцев или демократов. Но в данном случае избирателей привлекла предвыборная программа республиканца Брауна, который заявил, что он против предложенной президентом Обамой реформы здравоохранения. Эта
этой реформе не слишком доверяют не только республиканцы, но и независимые, и даже часть сторонников демократической партии. Вообще, американцы предпочитают политический баланс сил в Вашингтоне. Если президент демократ, лучше, чтобы в законодательном собрании доминировали республиканцы, и наоборот. В этом случае политический курс страны носит умеренный, центристский характер. Так было в конце 90-х годов, когда Конгресс был в руках республиканцев, а президентом был демократ Билл Клинтон. Тогда экономика в стране была здоровой, бюджет сбалансирован, национальный долг был снижен. Политическая система гораздо надежнее, когда силы двух партий уравновешены. Возвращаясь к выборам сенатора в Массачусетсе, должен сказать, что предвыборная борьба носила там слишком негативный характер. Демократический кандидат Марта Кокли, не имея других аргументов, пугала избирателей тем, что Скотт Браун — это местный Джордж Буш. Такая тактика принесла хорошие результаты на промежуточных выборах 2006 года, когда неприязнь к Бушу позволила демократам завоевать большинство в обеих палатах Конгресса. Но Буша уже больше года как нет в Белом доме, и старая тактика не слишком убедительна в 2010 году. Это был Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Еще один аргумент Марты Кокли – демократы обязаны победить, отдав этим дань памяти Эдварда Кеннеди. На это Скотт Браун ответил: «Место в Сенате принадлежит не Кеннеди и не демократам, а избирателям». Кокли заявляет, что она уверена в победе. Я не верю, что наши шансы равны. Не верю результатам опросов. Люди еще не приняли окончательного решения, меняют свое мнение. Я считаю, что важнее всего концентрировать внимание на нашей позиции по важнейшим вопросам. Со своей стороны, Скотт Браун представляет себя умеренным, независимым республиканцем, дистанцируясь, насколько возможно, от консервативного крыла своей партии. На вопрос, кто он, консервативный республиканец, либеральный или еще какой, он ответил: «Я просто Скотт Браун, республиканец». Предвыборная борьба в Массачусетсе является предвестником общеамериканской борьбы, которая развернется между двумя партиями с приближением промежуточных ноябрьских выборов этого года. По мнению политических обозревателей, кто бы ни победил в Массачусетсе, сам факт того, что голоса избирателей самого либерального штата страны разделились почти поровну, указывает на их разочарование политикой президента-демократа и демократического большинства в Конгрессе.
Рассказывал Ян Рунов. Закончился второй час дневной информационной программы «Время свободы». Вот главные темы следующего часа. На Украине завершился первый тур президентских выборов. Боевики движения «Талибан» атаковали центр Кабула. Реформа МВД в России. Какой станет российская милиция в ближайшем будущем? Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры», очередная история Запада и Востока в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Виктор Ющенко между Мазепой и Петлюрой.
Комментарии экспертов.
Шерлок Холмс как родственник Джеймса Бонда.
В блогах Свободы.
Татьяна Юмашева и ее герои в фотографиях Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.